Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Друзья, добрый день, с вами Теос Медиа и передача Гигзона. Я, как обычно, долго не вступаю, сразу бразды правления отдаю своему сегодня второму ведущему Олегу Никитину.
Спасибо большое, и сразу не теряя времени, бросаясь в карьер, скажем нашу стартовую преамбулу. 25 лет прошло со времен первой войны людей и орков. Это шутка, конечно, кто понял эту шутку, ставит лайк и делает репост. 25 лет прошло со времен выхода самого кассового в истории анимации фильма «Король лев». Шекспировский сюжет, развернувшийся среди животных Африки, под мастерским пером Роджера Алиса и Роба Минкоффа, нашпикованный изящным пробивным саундтреком Элтона Джона, принес в свое время компании Disney 2 миллиарда долларов, и это только продажами права на мерч. На протяжении последующих лет на экранах появились два сериала по вселенной «Короля льва», а также еще три полнометражки. Но спустя почти четверть века компания Disney решает, видимо, подсрубить еще бабосиков на культовой ленте и нанимает режиссера Джона Фавро и сценариста Джеффа Натансона, хотя, казалось бы, зачем там сценарист, чтобы они к юбилею картины сделали полноценный ремейк. И вот в июле этого года вышел новый, а точнее не совсем новый «Король лев». О мутации легенды мы сегодня и говорим с вами, дорогие друзья. Как было уже сказано, вы на передаче «Гигзона» на Теос Медиа. И сегодня в студии арбитр Наташа Лесовая, злой я Олег Никитин и наш потрясный гость, в самом прямом смысле лев отечественной анимации, Дмитрий Лазарев. Сегодня сегодня громим и защищаем нового «Короля льва». И ждем ваши комментарии во время эфира и после эфира. Дмитрий, я сразу спрошу, какой разрыв у тебя во времени был между просмотром оригинального «Короля льва» и нового «Короля льва»?
Но первый разрыв был 25 лет. Ну, а второй разрыв был там в районе часа, скажем так. Поскольку я смотрел его еще с точки зрения, чтобы сравнить профессионально, и получить ощущение стереоэффекта разницы в 25 лет. То есть одним глазом я смотрел старый фильм, а другим глазом новый.
И вот насколько сильная была разница в восприятии всего? Я понимаю, что колоссально, но вот так в общих чертах такой легкий подыток.
Впечатление какое было? Вот.
Такое ощущение, что левый глаз у меня был бодр с утра, а правый как-то подтормаживал. Он был затянут какой-то дымкой нереальности.
Нереальности, причем именно нереальности в смысле вот нового «Короля льва».
То есть... Да, к сожалению, да. К сожалению.
Ну, вообще, друзья, хочу сказать, что если вы не смотрели нового «Короля льва», не бойтесь, ничего мы вам не проспойлерим. В этот раз совершенно сюжет тот же самый, старый, добрый, как у «Короля льва» 94-го года. Меняется только, в принципе, анимация. И тут вот как раз о этой дымке и говорит Дмитрий сейчас.
Ну, на самом деле, в принципе, сюжет, несмотря на то, что он абсолютно идентичен, все-таки вот какие-то серьезные изменения появились. То есть, ну, во-первых, потому что у зрителей другое восприятие, а значит, сюжет все-таки немножечко где-то другой. Хотя бы даже потому, что накал страстей уже не тот, который происходит у нас в анимации. И я так понимаю, что это, конечно, в первую очередь как раз из-за того, что Disney зачем-то погнался за вот этим гиперреализмом.
Ну, думаю, да, потому что задача стояла, не знаю, какая. Ну, точнее сказать, мы знаем, какая стояла задача.
Задача, вы понимаете.
Disney, да. Disney должен зарабатывать свои диснеевские денежки. Вот, и с этим он чудесным образом справился.
Не чтобы Disney Coin сделать, да? Вот зачем-то они решили переснимать старые добрые. Так.
Да, ну, конечно. Уолта уже нету с ними, поэтому приходится справляться какими-то своими средствами.
Конечно, в 94-м году тоже Уолта уже не было, а все равно.
Да, но, дух был жив.
Да, дух был жив. Но на самом деле, даже посмотреть по персоналиям, если, все-таки режиссерам, как те, которые работали над «Королем и львом», они все-таки были помоложе. Джона Фавро, да. Или Фавро, я не знаю, да. У которого еще прекрасное второе имя Коля почему-то. Но это его не спасло, однако, от всей этой истории. Видать, работа над «Железными человеками» и над «Книгой джунглей» его, в общем, вела в какую-то такую уже достаточно размеренную стезю, и не было желания как-то перелопачивать сценарий и что-то обострять в нем.
Ну, а вот можно я просто спрошу по поводу сценария? А не было бы хуже, если бы они изменили кардинально сценарий, не посыпались ли в них тапки? Может, они просто таким образом, ну, там, обезопасили себя?
Ну, конечно, они подстраховались. Ну, это... Мы об этом только что и говорили, собственно. И, конечно, люди не стали рисковать. Зачем? Когда все и так хорошо. Просто...
Да никто бы там и не дал рисковать. Ну, потому что, ну, принесли бы они новый сценарий, там такие... Оп, шрам хороший, оказывается, или там его прощают. Все, нет, нет, невозможно. Хотя вот, опять же, да, говорят, ну, то, что сценарий все-таки немножечко разный. Если помнят наши дорогие зрители, слушатели, 94-го года «Король Лев», Симба, когда выталкивает Шрама вот в финальной битве, да, каждый раз, когда я говорю Симба, у меня все время в голове вот это вот Симба. Муфаса великолепная, кстати, ничего не скажешь. Муфаса хороший, как всегда, это прекрасный баритон, и даже я хотел сказать многое по поводу русского дубляжа, потому что он какой-то очень странный, вялый, мне показалось, и я удивился, потому что, вспоминая «Король Лев» 94-го года, как он у нас в итоге в дубляже был.
В итоговом дубляже, это главное.
Ты смотришь его, и ты восхищаешься. Да, сейчас я что-то смотрел на картинку, слушал, мне совершенно не нравятся львята, как и они звучат. Потому что, ну, вроде взяли детей на озвучку, а дети какие-то то ли не поняли, что они озвучивают, то ли еще как-то. Все остальные персонажи тоже какие-то вялые. Нала какая-то, которая как-то совершенно так спокойно восприняла встречу с Симбой, особо без эмоций. Может быть, она смотрела на морду как раз львицы. Морда львицы ничего не проявляет эмоций. Ну, и я тогда не буду никаких эмоций проявлять. И такая, ну, так, Симба, это ты, здравствуй. Так вот, когда есть идет финальная битва Симбы и Шрама, в 94-м году... Тогда 25 лет назад Симба-то сделал замечательный прием дзюдо и перекинул через себя Шрама, выкинув его, соответственно, со скалы в огонь. А здесь как-то вот во время этой финальной битвы... Ну, во-первых, я отвлекался уже на телефон, мне уже неинтересно было смотреть, что-то как-то и Пумба с Тимоном, мои любимые сцены все смазаны, и гиены какие-то уже не те, и где Вупи Голдберг спрашивается, ну и так далее. Шрам как-то так случайно упал со скалы, то есть он как-то его так подвернуло, у них вроде идет битва, и тут просто как бы Симбе повезло. То есть это не Симба использовал там свои супер-пупер-мега-карате-кики, Дмитрий Маликов, этот замечательный, если вспомнить оригинального Симбу, а сам Шрам просто поскользнулся, дурачок, и все, и упал. И вот этот момент даже, вот этот маленький, казалось бы, штрих настолько сильно меняет восприятие вообще этого всего.
Ну, потому что не остается этого впечатления того, что король вернулся, вот что вот он пришел, и он защищает свой прайд и вообще отстаивает какую-то свою, ну, территорию по факту. А тут, ну, так случилось. Ну и, в принципе, сама по себе финальная битва между гиенами, львицами, между Шрамом и Симбой, ну, тоже ты так смотришь, и тут месиво какое-то из одинаковых просто львиц. И как бы, ну ладно,
кстати, да,
подрались.
По поводу разницы. Вот изначальная лента была 88 минут, а итоговая 118 минут, то есть полчаса где-то донабрали еще.
Да.
Вопрос к профессионалу Дмитрию, как бы, что это было, почему так случилось, откуда взялись полчаса и повлияло ли это вообще?
Зачем, ну, они
тут
вообще?
Надо, наверное, не ко мне, а к... Какие сейчас тенденции у прокатчиков? Сколько вообще нужно добирать минут? Потому что... Я не думаю, что им создателям платят поминутно. Поэтому
вообще
сказали, что, наверное, почему-то надо 118, не 120, чтобы было ровно 2 часа, а почему-то 118. Загадочное число. 2 часа это было бы красиво, по крайней мере. Ну вот, не знаю зачем. А добрать и растянуть фильм, так это мы же завсегда, если это
если
хорошо
надо
оплачивается. Мы сделаем и 3 часа, на самом деле. Можно и сделать и 3. Просто другое дело, что динамика, конечно, и при том хромающая на все 4 лапы, она и так потеряла вообще всякие приличия.
Отличная игра слов сейчас была, да?
Вот нет, нам...
Есть же разница, Дмитрий, да? Ведь я прав, что когда 2D анимации, когда нужно нарисовать кадры вручную, и фон, и, соответственно, движение персонажей, и все прочее, и 3D анимации, когда вот эта дорисовка, она, по сути, уже не требуется. То есть, если ты один раз создал сцену, локацию большую. Дальше у тебя, по сути, камера катается по ней? Или я не понимаю 3D-анимацию?
Нет, это на самом деле так. 3D-анимация, она немножко похожа на игровое кино в чем-то. Но больше всего она похожа на кукольное кино. То есть, если у тебя есть хороший персонаж, ты его можешь двигать, тут уже зависит от того, как ты его... мастерство аниматора, как ты его двигаешь. В 2D там, кроме мастерства 2D-аниматора, чтобы ты сделал красивую картинку, тебе требуется еще куча всякого всего, чтобы тебе картинка зажила, как она будет жить в 3D. В 3D ты можешь сделать персонажа, ты поставил персонажа, как его прекрасно он у тебя санимирован, но при этом у тебя статичная камера, угу. Персонаж будет двигаться одним образом. Если ты будешь двигать камеру, делать какие-то спецэффекты, которые тоже, в общем-то, ну, достаточно, некоторые делаются не так уж упорно сложно, да? И все это ты достаточно легко. Ты подвигал камеру, запустил какой-то эффект, подвигал задний фончик, и у тебя динамика просто пошла сумасшедшая. Чтобы вот это все воспроизвести, такую сцену в 2D, нужно просто вылезти из кожи. Просто вот сцена, например, вернемся к какой-то классической 2D, сцена прохода гномов, когда они поют свою песенку, возвращаются к домику, в котором Белоснежка спала, она делалась 5 аниматорами в течение 1,5 лет.
Ого!
Сцены. Все сцены. Ага. Не одна сцена, все сцены. Потому что я... Просто, а сейчас бы мы, возможно, это все упростили гораздо. Просто мы бы сделали проход одного персонажа, походочку другого персонажа. Потому что там много... Ты не можешь обмануться, ты не можешь сделать разворот камеры. Если делаешь ракурсные движения, это отдельная работа. Здесь мы можем облететь камерой, и у тебя будет красивый ракурсный проход персонажа сквозь камеру, который, с точки зрения аниматора, он ничем не отличается от обычной профильной походки.
Угу. Ну вот мне просто интересно, в принципе, вот пишут здесь, ну красиво же сделали, технологично до мураши, каждая шерстинка на ветру колышется. Вот насколько вот это может вообще быть оправданием, и насколько новый фильм заслуживает таких похвал, насколько это вообще профессионально сделано?
Ну, смотря чем интересоваться. Собственно, если у нас идет документальный фильм о шерстинках и о структуре волос и работы волос по ветру, скажем так, то это, конечно, волшебство. На самом деле симуляции всего и вся сделано исключительно. Я небольшой мастер в этом и небольшой любитель за этим наблюдать, но у меня это... да, работа сделана честно. Волосы, ветки, трава, ветер, все работает хорошо. Но можно включить канал, там, не знаю, National Geographic, там, посмотреть...
Animal Planet.
Посмотреть тоже на интересных львов.
Посмотреть отличных живых львов, в которых ходят волосы, там, они лежат в траве, ждут там, или на прекрасном под прекрасным африканским солнцем они лежат, летают мухи, там, все это прекрасно можно посмотреть. Какую задачу преследовали создатели? Если поразить работой волос, так я вам могу сказать, что это, конечно, работа титаническая, но она не требует каких-то прорывных усилий в наше время. Она просто требует некоторых
усилий, в принципе.
Ну, каких-то затрат просто, скажем так. Очень тщательная работа.
Технических наук.
В этом нету волшебства.
Ну вот, опять же, некоторые пишут о том, что вот, они сделали вот это такой первый мультфильм, полностью отрисованный, настолько реалистичный, это первый шаг вот в эпоху вот такого нового кино, не кино, мультипликации. Вот, насколько я понимаю, это далеко не первая попытка сделать что-то подобное.
Ну, это ближе к последней, наверное, попытке. То есть они уже достигли.
Ну вот как бы странно, что вот этим оправдывают вообще, в принципе, создание.
Перед тем, как на самом деле это всех достанет. Потому что, ну, как я вот все время говорил, да, там, я писал работу по анимации, я там стараюсь вообще следить за трендами анимации. Это не то же самое, это не та работа, которая является попыткой скопировать Демиурга, которая должна на самом деле являться анимацией. Просто анимация, да, происходит от слова анима, душа. То есть заставить что-то жить, что не живое, заставить это двигаться, то есть придать иллюзию жизни неживым предметам, вот это да, это труд, это новая грань реальности, это попытка открыть вот этот вот пласт, который нам до этого был недосягаем, увидеть другую картину мира. Там. И, ну, конечно, многие люди, людям это недоступно, не будем, да, как есть верующий человек, неверующий человек, кому-то да, доступно вот это вот религиозное мысль, смотреть, кому-то нет. Кому-то нравится смотреть кино классическое, игровое, а может быть даже с максимально примитивным сюжетом, на максимально примитивном канале, максимально примитивное время с максимально примитивными актерами, а кто-то как раз ищет вот максимально новые, точнее новые... часть реальности, то есть когда кто-то приносит ему на руках вот это вот детище свое, которое создано с ненастоящими персонажами, которые ну не могут жить никак, они не могут быть реальными, у них неправильное строение туловища, а все равно они живые, и ты смотришь на них, ты восхищаешься, и ты слышишь их голоса и понимаешь, что это из них раздается, это они говорят, вот это вот все превращается в абсолютную магию, волшебство и приближает нас к пониманию вот какой-то вот креации в самом прямом смысле. А то, когда у нас, простите, 3D-модельки ходят, львов, и при этом зачем-то разговаривают, это уже такая, извините, ложь.
Еще на самом деле они достаточно забавно разговаривают. Иногда у меня возникало ощущение, что просто есть существо, и из него волшебным образом вот возникает звук.
Исторгается.
Вот, да, совершенно непонятно. Ну, то есть, опять же, они хотели сделать реалистично, да, так и...
Потому что это как раз вот о том, о чем говорил Олег. Потому что невозможно, чтобы та вещь, которую ты знаешь, как она должна говорить, реалистичная, она говорит... То есть... Мы два используем подхода. Мы можем эту реальность пытаться ее воспроизвести, но все равно наталкиваемся на то, что эта реальность в реальности, она более правдива. А можем, например, эту реальность создать из чего-то неосуществимого. То есть, конечно, есть разные люди, и по-разному человек может воспринимать эту действительность, по-разному его фантазия может работать, кто-то может восторгаться там работой Гарри Бардина, где у него там разговаривают спички, там, и мы верим в это, что у нас там эти веревочки, там, все это живо, потому что мы сопереживаем этим персонажам, кем бы они ни являлись. А когда мы видим натуралистичную голову льва, которая должна исторгать из себя рык какой-то, а она, простите, как гости ток-шоу, они разговаривают, у них аккуратненько открываются ротики, из которых не может этот звук исходить.
На самом деле у меня просто... Вот был момент очень трогательный в самом мультфильме, когда Муфаса падает вот с этого обрыва. И вот, ну, обычно на этом моменте я уже доставала свою вторую пачку салфеток. В этот момент, вот в этот раз, когда я смотрела, я засмеялась, потому что это настолько выглядело нелепо. Просто лев, у которого пасть не открывается, и здесь кричит мужчина. И ты просто смотришь такой... Ребят, это что вообще вот такое? Вот как я могу вот в данный момент сопереживать вот этому? И вот...
Кстати, удивительно, что в этот раз почему-то при работе над «Королем львом» они не использовали вообще механику накладываемого скелета, да, на человеческое тело, когда, ну, то есть когда актер отыгрывает изначально роль свою, а потом уже накладывается.
Потому что это невозможно сделать.
Вот, я понимаю, да, но мне кажется, что хотя бы, я не знаю, движения какие-то, может быть, специфика, вот отток, ну, просто одно дело мультипликатор, да, пытается придумать.
Когда это делается, ну, хотя бы на каком-то более-менее условном персонаже, тогда ты можешь обмануться. А когда у тебя честный лев, ни один человек не воспроизведет честного льва, и ни один лев, ни одна модель льва не воспроизведет те движения, которые делает человек. Там очень тонкие связи, там начнется такая катавасия с лицом и с фигурой. Поэтому это делалось просто вот честной работой. Это лев. Меня поразило, что я видел где-то какой-то отзыв, собственно, и там было написано: а почему мультфильм? Это же игровое кино. Вот, и там подписи, что, дескать, да, это собрали львов, антилоп, заплатили им хорошо, и ребята отработали. А потом ротики подкрывали просто.
Да. Дрессировщик получал меньше, чем лев.
Сколько корма было затрачено на съемку этого фильма?
Вот возьмите льва, научите его разговаривать, посмотрите, как он разговаривает, и вы поймете, что на самом деле ничего гениального-то в мультфильме и не было. Да. Потому что лев будет говорить не так.
За эти деньги?
Льва можно было научить разговаривать. Просто вот вспоминаю, да, опять же, возвращаясь к 3D-моделингу и тому, как это работает с персонажами. Был замечательный мультфильм «Ранго», про вот этот вестерн с Джонни Деппом в главной роли, в кавычках. Ну, хотя нет, именно там это было в главной роли, потому что я помню, что когда этот мультфильм готовился, я смотрел вот эти вот замечательные работы, как создавался мультфильм. Персонажи, несмотря на то, что они зооморфы, комичные достаточно, их сначала играли реальные актеры, а потом уже, ориентируясь по тому, как актер сыграл, на это уже накладывалось движение персонажа. И там вплоть до того, что даже персонаж-змея, у которого нет никаких специфических движений, у него нету никаких... нет вообще ничего человеческого в этом персонаже, все равно брали актера, он играл, и потом уже движения змеи старались проработать так, чтобы они были похожи на то, как это играл актер.
Ну, тут вот эта вся работа с этим motion.
Да, capturing motion, да.
Как к ней не относись, ну, тут есть два подхода, собственно. Есть такой старый анимационный подход, что персонаж, который озвучивает, он просто озвучивает, и аниматор уже на основе его эмоций делает сам движение. Но это такой старый был раньше. Сейчас, конечно, для 3D-модели иногда это удобно. Например, у нас это тоже делается, потому что на самом деле у нас снимается сейчас, если не снялся уже, фильм «Конек-горбунок».
Так.
Где конька-горбунка играет достаточно известный актер. Так он тоже работал, вот у него была маска, он работал по маске. И вполне себе эмоции передаваемы. Но все-таки там такая модель вот этого конька, она достаточно сложная, что можно ее было привязать к мимике персонажа. Здесь, я повторюсь, опять, если мы начнем это лицо делать... Ну, у понятно. Нас все там развалится просто. У нас реалистичность, которой все восхищаются, и волосики, они придут такое неистовство там, что ничего не останется.
Вот мне теперь, кстати, интересно, что если бы 3D-ремейк «Короля льва» у нас был бы не в гиперреализме, да, а вот в стилистике Пиксара, то есть вот этих вот их мультфильмов, которые, ну, как бы, естественно, что менее реалистичны.
Но тогда бы никто не восхищался.
Ну, вот когда вышли «История игрушек 4», да, все равно же все, когда там в приближении смотрели на...
Ну, там тоже вообще там настолько все проработано, вплоть до того, что ниточки на платье...
Там же тоже все равно восхищались этим. Нет, ну, просто тогда «История игрушек» уже вышла, да, там оставалось всего месяц, сколько там, полтора, до «Короля льва». Может быть, они переработали бы, если бы было время. Но так уже было заявлено, уже надо было выпускать. Может быть, они посмотрели такие, елки-палки, оказывается, можно было не делать гиперреализм. Надо было просто волосики.
Эмоции вернуть. Знаете, в чем дело? Вот когда есть история, которая захватывает от начала до конца, никто не будет восхищаться волосиками. Ведь кто восхищался сейчас историей? Кто не видел первый мультфильм? Угу. Все восхищались. Кто первый мультфильм видел, он видел, что история уже несколько скучновата, скажем так. Веришь ей уже не так. Конечно, там были вот этими ребятами, двумя режиссерами после «Аладдина», они немножко заигрались вот с клипами, со всей вот этой... Там же в «Аладдине» это было вообще какой-то... В рисованном «Аладдине». Я уж не знаю, может, сейчас 3D сделали какой-нибудь очередной.
Нет, сейчас, по-моему, фильм сняли.
Вышел, да, «Аладдин». Да. Да.
То есть там было столько вот этого волшебства в клипах этого Джина, когда он танцует. Там это просто какое-то безумие было. И вот часть из этого переползла, поскольку один из режиссеров у них общий, у этих двух фильмов, она переползла в «Короля льва». И как бы там уже ребятам говорили, ай-яй-яй, давайте-ка мы немножечко вот это вот приберем. Иначе у нас это начинает на лирическую историю действовать плохо. И у нас какой-то фильм не пойми чего. То есть мы должны разобраться, что это у нас тут вот такой бурлеск, такой сплошные пляски, либо у нас все-таки «Гамлет», такая вот лирическая, трагическая история этого львенка. И, а здесь просто вот от этого бурлеска, естественно, ничего не осталось, а трагическая история, очевидно, думали, что мы вот вытащим вот эту вот историю одну, очистим ее от всяких...
Только лирику оставим.
Шуток, да, и оставим только лирику, и она поднимется. А получилось, что она не поднялась.
И плюс еще полчаса добавили.
Да, еще вот. Растянули все это дело.
Ну, я лично очень ждала, как будет выглядеть сцена, там, где Симба поет «Как хочу я стать королем» с Налой, когда они сбегают.
Поскорее бы стать королем.
Да, поскорее бы стать королем, вот, и вот в мультфильме эти просто животные, которые строят башни, и птицы, которые разлетаются, и это настолько красиво, настолько вот впечатляюще.
Так, ладно, как стать королем, а вот ария Шрама «Be Prepared»,
ее вообще убили.
Это
катастрофа. Насколько она была великолепно захватывающая. То есть она до сих пор считается...
Она вызывала мурашки.
Камент, тот же певец, который исполнял арию Фроло из «Горбун из Нотр-Дама», тоже диснеевского, соответственно, вот этот гениальный баритон диснеевский, который блестящий арии подарил. Насколько он в этом антураже всем смотрелся так, что это было захватывающе. Я не любил никогда «Король Лев». Мне всегда... Вот «Король Лев» мне нравился только один. Это «Король Лев Акуна Матата», который вот вышел, получается, третья полнометражка. Вот это мне нравилось всегда. А оригинальный «Король Лев» меня никогда не восхищал. И вот эта сцена, она меня всегда пробивала до мурашек. И сейчас, когда моя любимая сцена в фильме, который мне и так не очень нравится, и тут и она убита, у меня просто был взрыв. Я просто сидел, я понимал, что я сейчас начинаю засыпать 9 утра на дворе. Я специально выскочил пораньше из дома, чтобы успеть. Ну, это прям было противно. Это, конечно, очень противно. И гиена неинтересная.
Причем они, на самом деле, в этой сцене убили как и музыкальную очень сильно составляющую, так и визуальную сильную составляющую. По итоге остаются какие-то силуэты просто скал и какой-то силуэт льва,
потому и луна. Потому что вот он гиперреализм. Ну, потому что животное не может строить пирамиду в саванне. Ну, потому что гиены не могут идти ровным строем маршировать и являться пародием на Третий Рейх. Нет, это все невозможно. А вот зато волосики. Зато у нас шерсть, да.
Да, но, кстати, по поводу визуального ряда именно отличия персонажей. Все-таки мы должны делать героя, так или иначе. У нас должен быть герой, который запоминается, которого мы можем вспомнить через какое-то время. Чем больше герой отличается от подобных себе, и в том числе визуально, уж я не говорю про все остальное, все-таки у нас анимация, визуальный ряд имеет какое-то значение. А если у нас все персонажи похожи одного... Я вот местами я не мог отличить одного персонажа от другого. А самый главный злодей почему-то выглядит как кошка из дома престарелых. Вот, и он не возвеличился до злодея для меня лично. То есть он не приобрел ощущение, что это... То есть это какой-то старый лев, который пытается какими-то нечестными путями... Ну, на самом деле это так и есть, но он все равно... В нем нету какого-то могущества. Он просто воспользовался как-то жалкий, побитый молью лев, который пытается пробиться наверх.
И опять же, за счет этого очень как бы вот снижается уровень какого-то героизма, да, того же самого Симбы, потому что...
Конечно, с кем бороться-то? Со стариком с этим?
При том, что вообще по сюжету...
Который случайно в конце упал со скалы.
Вообще по сюжету Шрам у нас моложе, чем Муфаса.
А, да?
Да, это младший брат.
А почему он так, да, из мочалинтых? Никто нам даже не рассказал об этом.
Просто вот в том же самом мультфильме там вот Шрам вот от его побитой жизнью вот внешности остается только как раз-таки этот шрам на глазу, а так он просто вот отрисован как типичный такой вот злой герой, да, слегка злодей. Вот как злодей, да, то есть вот в этом фильме, мультфильме
во многом похож на Джафара из «Аладдина» в оригинале.
Ну да, вот, а тут ты смотришь, ну тебя, видимо, давно не кормили, и в цирке ты долго работал.
Ну, так ты не сголодавшись, кстати. Но, кстати, да, у Шрама же вообще, на самом деле, потрясающая история. Она неплохо раскрывается в Lion Guard, то есть этот лев-защитник, вот этот мультсериал, который выходил там в 2015 году, по-моему, где больше немножечко рассказывалась история Шрама, где рассказывалось о том, что он был предводителем гвардии львов, И он тоже обладал вот этим знаменитым рыком Прайда, который всех распугивал, да, там же, вот на этом еще рыке очень много всего построено, то есть, что Симба пытается постоянно им овладеть, и только в конце у него пробуждается королевский голос, вот этот вот величественный рык, Муфаса им все время пользуется направо и налево, да, там распугивая гиен. Здесь это все было смазано, этого всего не было, а как раз в истории Шрама есть то, что он тоже обладал этим рыком, но он его потерял, то есть, как бы, вселенная отняла у него этот дар, потому что он пользовался во зло. А здесь вот ничего не читается. Я не хочу знать ничего о Шраме. Я не хочу ничего знать о Муфасе. Меня вообще львы всегда раздражали лично меня, потому что это какие-то странные животные, живущие по странным очень понятиям. Вот эта вот вершина льва, потом как бы все братья и сестры, они получаются все родственники, а потом они друг с другом... Ну, короче, вот эта вся мерзотень, которая у нас Диснеем так... скрылась, вот, смазалась.
Вот на самом деле, вот как раз-таки это мерзотень. Я понимаю, что, возможно, дети, которые там смотрят «Нового короля льва», они об этом не задумываются. Но вот я на самом деле в этот раз смотрела, и я об этом задумалась, и мне прям...
стало неприятно.
Вот вообще неприятно, да? Я вот вижу прайд только самих львиц гипер вообще реалистичных, и я понимаю, что сейчас придет...
Самец-то один.
Короче, ладно, все, давайте закончим.
Вот к чему приводит гиперреализм, да, потому что у нас Симба и Налт, получается, брат с сестрой.
Но там еще ведь один еще забавный момент, который тоже я еще 25 лет назад смотрел. И вопрос остается подвешенным, собственно. Симба, который кушал одних жучков-червячков, который приходит, мы же понимаем, что он не будет больше кушать жучков, червячков, он начнет кушать и зебры, антилоп, с которыми он так был
близок.
Здесь это обойден как раз вопрос там немножко, то есть он завуалирован. Но действительно, когда это анимационно, ты как-то это забываешь. Ну, может и будет, может... перейдет.
А тут у нас настоящий лев.
Да, тут у нас настоящий лев.
Который вырос на жучках-червячках. Это вообще тоже как минимум абсурдно.
И какой же он будет король лев, как он будет этим прайдом руководить, если он ничего другого есть не может. Мы можем себе представить, как ему перенесут перебрать эту зебру, а его будут подташнивать.
Ну, на самом деле, мне кажется, вообще с помощью этого реализма, вот они как бы такие, итак, у нас будет реалистичная картинка, но сеттинг мы немножко как бы так, ну, что-то сделаем с ним. Ну, ничего, что у нас там буквально за несколько лет полностью все пересохло, уже реки не текут, и как бы и животные у нас поют, но зато они реалистичные. И вот как бы и вот на этом всем как-то так строится, и ты, ну, вообще не веришь этому всему, потому что, ну, реалистичное животное не может петь. Просто. А тут оно поет. И вот вся магия, она просто убивает.
А где дрессировщики? Почему они остались за кадром? Да. Где же эти ребята, которые научили их разговаривать?
Фанера, сразу понимаешь. Можно было прорежать иногда кадрами актеров, которые в это время...
Кстати говоря, между прочим, это может быть создало бы эффект.
Да. Остров сокровищ.
Да.
Давида Черкасского. Да, отлично. Клип мы пускаем. Если хорошие... медийные, брендовые актеры начнут ходить им и петь в волчьих шкурах. Это же было бы, мне кажется, даже больше бы сбора были, чем...
Но это как минимум бы заинтересовало.
Это бы спасло историю.
Замечательная фраза Тимона из «Король лев Акуна Матата», как раз, которая вот эта другая полнометражка была, которая с другой точки зрения все показывала, когда после первой песни вся пирамида животных рушится, и Тимон говорит: «Фу, попса». То же самое. Дмитрий, насколько опасно вообще для мировой мультипликации это движение к гиперреализму? Потому что, ну, это все чаще и чаще, это все больше и больше, и почему-то people это, конечно, хавает вроде как, но при этом негативных отзывов-то накапливается.
Мне кажется, не очень долго будет хавать.
Вот, мне кажется, можно подойти с точки зрения того, что случилось с 3D-восприятием. Угу. Мы все раньше с удовольствием ходили смотреть фильмы в очках. Я помню, сколько было сеансов 3D именно, проекций. Сейчас это уже неинтересно. Как-то поуменьшилось. Поуменьшилось желающих смотреть именно 3D. Потому что в этом исчез технологичность, этого уже никого не восхищает. А какой-то вот... То есть выигрыша от смотрения в очках уже меньше. Угу, угу. Новизны в этом нет, и ты уже не смотришь, тебе уже это неинтересно. Точно так же и здесь. Мне кажется, до определенного предела человек будет восхищаться волосинками и прочим. Но когда он поймет, что в этом ну, ничего такого нет, собственно. Ну, хорошо, там, да, вот машина, вот этот ящик, вот он поехал, машина, вот поезд едет, вот он проехал на тебя и никого не раздавил, и может под стул не прятаться во время показа. Все это так или иначе проходит, человек уже понимает, что в этом нет волшебства. И все равно тебе придется спасаться либо историей, либо ты должен придумать какой-то мир, который тебе будет... который, по крайней мере, ты не будешь понимать, как он сделан.
У меня сейчас две гениальные мысли пришло по поводу того, как хайпануть на Короле Льве новом. Первое — это полностью... взять оригинальный да, видеоряд, убрать полностью всю озвучку персонажа, вместо этого пустить кого-нибудь из BBC или Animal Planet, или даже Николая Дроздова, чтобы он просто озвучил это, вернуть все рычания, рыки там и натуральные звуки животных, и песни точно так же убрать, кстати говоря, просто сообразить это все звуками, и пускай сверху будет комментирование в мире животных, что на самом деле происходит сейчас в кадре. Мне кажется, это, во-первых, вот это интересно будет посмотреть, а во-вторых, Король Лев 4D, то есть добавить туда все ощущения и обязательно запахи, то, которое в саванне происходит, чтобы полностью вот
погрузиться.
Началось отторжение того, что, черт возьми, происходит здесь. Потому что там стадо антилоп бежит. Представляете, что там происходит?
Это же не только грешат этим кинематографы, театр грешит этим. Я сколько помню, что хотя действует вот это 4D, то есть, по крайней мере, с точки зрения запахов. Я как-то смотрел у Константина Райкина «Гамлета». И там одной из фишек спектакля было то, что все герои постоянно демонстрируют способность снимания обуви. И вот работа с носками как-то... То есть я сначала подумал, что это как-то фу, а потом подумал, что это средневековье, вот оно в чистом виде. То есть там ты все время даже ты не чувствуешь, конечно, слава богу, этот запах, но ты все время понимаешь, что он есть. Поэтому и здесь тоже ты должен вот... Можно дополнить, кроме волос, еще какими-то там деталями определенными. И ты будешь понимать, что ты в саванне.
Не, ну вспомните, да, эту жуткую сцену про шерсть, кусочек шерсти с гривы.
Да, да.
Это
да.
Же просто был почти зачем.
Причем это новая сцена. Зачем они ее вот прям сделали такой?
Потому что реализм. Слушайте, слушайте, а что если реально Джон Фаврон просто решил постебаться на Диснеем и сказал, если вы хотите, хотите реализм, да, в «Короле льве»,
ну
так
ну,
вот
давайте, вам, ну,
вот вам жук-навозник. Да. Вот у вас кушочек шерсти.
Я думаю, что там еще много было всего, что не важно.
Там просто порезали.
Поскольку все-таки от корней ты не уйдешь, Джон Фавро, он же у нас из прекрасных таких фильмов про шутки там, про разды.
Хорошие
же,
шутки.
Да, он же хороший, да, да.
Вот, да, и он в этот раз психанул такой, типа, ну, да, давайте реализм, давайте вот...
Потом все-таки, ребята, это же... Все-таки, мне кажется, нужно более снисходительно относиться к этому, как именно к произведению художественному. Ребята работали на производстве. Вот Джон Фавро, он за 2019 год, он сделал сейчас еще один фильм как режиссер.
«Человек-паук», да?
Насчет этого не знаю. Это я не слышал. Там какой-то фильм... тоже про какую-то реальность, там у него не очень благозвучное название, я сейчас не буду его воспроизводить. И, кроме всего прочего, он же делает сейчас продолжение «Книги джунглей», который тоже должен был выйти в 2019 году, но он сказал, извините, ребят, не успеваю, у меня столько работы. Ну, как можно ожидать от человека, что он в год сдает 4 полнометражных фильма, и он будет болеть там за каждый кадр?
Есть такой термин замечательный у мультипликаторов, и термин этот, жалко, что не переходит в остальные сферы жизни, раскачивать лампу. Дело в том, что когда снимался «Кто подставил кролика Роджера», если вы смотрели, дорогие зрители, этот замечательный фильм, если вы не смотрели оригинальный «Король Лев», значит, вы, наверное, слишком молоды, чтобы посмотреть «Кролика Роджера», но крайне рекомендую посмотреть. Единственный, по-моему, кстати, фильм, где можно увидеть Багза Банни и Микки Маусова в одной сцене. Там была сцена, когда кролик Роджер приходит к этому, к Валианту, и в какой-то момент входит то ли девушка, то ли помощница Валианта, я не помню, просто я уже забываю этот сюжет, и Валиант прячет кролика Роджера себе под пальто. И так как это совмещение у нас мультипликации и живой игры, он в какой-то момент задевает лампу, лампа начинает раскачиваться, подавая свет то, соответственно, на одну часть сцены, то на другую, и он прячет в этот момент кролика Роджера. мультипликаторы потратили нереально огромное количество времени, чтобы сделать так, чтобы свет падал на Роджера правильно. То есть вот это вот относительно движение света игрового по отношению к нарисованному персонажу, чтобы все было правильно, было потрачено, в общем, огромное количество времени. И потом зрители... А эта сцена длилась 6 секунд. И зрители не заметили этого вообще. То есть это была гениальная сцена, на нее потрачено было огромное количество времени, но всем как-то было совершенно все равно. Это, ну, красиво, да, все как и весь остальной мультфильм, ничего особенного. А мультипликаторы там реально погибали просто, чтобы это все нарисовать правильно. И вот этот термин «раскачивать лампу», когда ты тратишь огромное количество времени на что-то, что потом не будет оценено другими, он очень важный. И мне кажется, что в «Короле льве» это тоже произошло. То есть было потрачено огромное количество времени на что-то, что на самом деле, на что можно было время не тратить. То есть вот эти вот шерстинки там, ну, гениально, да.
Ну, но будем честны, вообще не нужно было тратить время на вот это. Вот, в принципе, на создание нового «Короля льва».
Ну, с точки зрения бесконечности, конечно, не стоило. А с точки зрения практичного заработка, ребята все сделали правильно. Поэтому смотри, как к этому подходить.
Кстати, возвращаясь к оригинальной истории «Короля льва», если вы не знаете, да, то до сих пор идут расследования, насколько «Король лев», вот эта вот история Симбы, повторяет японское произведение «Белый лев Кимба» 1960 года, который создал замечательный Осаму Тэдзука. Дело в том, что сюжет «Короля льва» практически идентичен вот тому самому произведению японскому. И более того, один из актеров озвучки, по-моему, тот, который озвучил Симбу, когда вот в 94 году создавался, точнее, ну, когда к 94-му году готовился «Король лев», и он занимался озвучкой, он был абсолютно уверен, что готовится киноадаптация «Белого льва Кимбы». Это был популярный сюжет. Но потом он узнает то, что Симба, оказывается, «Король лев», оказывается, другая история, выходит это все на экраны. Японские студии не подают в суд, потому что они понимают, что они выиграют у Диснея ни за что. И сейчас очень интересно, как вот эта вот вся ситуация с выходом суперреалистичного «Короля льва» снова поднимет вот весь этот кипиш вокруг японского Кимбы. Японский Кимба сильно проигрывает по анимации. Ну, то есть, несомненно, да, это Япония 60-х, 70-х, анимация еще там по 9 кадров в секунду, а не 25 классических, к которым мы потом придем. Но все равно сюжет полностью повторяется. Как Дмитрий сегодня правильно сказал, люди любят сюжет, хороший сюжет. И если сюжет у тебя, простите, туда-сюда повторяется, то начинаются как бы вопросы и терки. Какой-то комментарий есть по поводу всей этой истории, Дмитрий?
Ну, я думаю, что никто ни на кого подавать уже не будет, поскольку денег... Я не знаю, кто будет этим заниматься. Этим можно заниматься только с точки зрения, чтобы как-то на себя обратить внимание, как-то... А уже... Те люди, которые этим занимались, очевидно, уже почили, и никто это поднимать не будет. Ну, смысла нету. Денег не получишь, славы не получишь. Да? И так все прекрасно знают. Ну...
Вплоть до того, что даже в «Симпсонах» была шутка по этому поводу, когда появляется глава Муфасы в небе и говорит «Кимба», то есть я имел в виду «Симба» и так далее.
Но вообще, с точки зрения там доказать, насколько это плагиат, не плагиат, ну, я, например, с точки зрения музыки, доказать, что вот какое-то музыкальное произведение является плагиатом, очень сложно. То есть там должно быть настолько вот попадание нот, вообще мелодии. То есть это должно быть один в один, чтобы суд признал, что это плагиат.
Ну, скажи это российскому авторскому обществу.
Ну, это...
Даже в оригинале находит плагиат оригинал.
Вот, нет, ну просто как бы, если мы там говорим о зарубежном судопроизводстве. Вот, поэтому мне кажется, возможно, с фильмом была та же самая, ну, с мультфильмом была та же самая история. Ну, классический сюжет, ну, просто получилось.
Не, ну так-то можно и до Шекспира дойти, на самом деле.
Ну,
конечно, да, если разбирать на молекулы, да.
Дмитрий, что нам ждать от российского кинопроизводства в сфере анимации? Как человек, работающий в этой сфере, как человек,
дальнейших успехов.
Что вот в ближайший, там, допустим, год действительно есть смысл посмотреть, может быть, уже стоит обратить внимание, может быть, какие-то работы, которые обошли, к сожалению, вниманием, а стоило бы приглядеться за последний там вот диапазон года 2-3-4.
Ну, не будем.
Мы сейчас можем порекламировать свои работы.
Саморекламой, да. Ну, вот наша студия делает довольно забавный, на мой взгляд, полнометражный фильм, где тоже можно многим подать на нас в суд, но тоже ничего не выиграть, потому что все это истории от сказок со времен Адама и чуть позже, скажем так, потому что мы делаем фильм «Бука», который тоже имеет массу всяких разных референсных вещей, на которые он похож и на которые он будет похож. Да, референс, жуткое слово референс, да, к сожалению. Но, очевидно, закончились оригинальные истории, поскольку мы все чаще прибегаем к повторам. Может быть, скоро будет какой-то очередной всплеск оригинальности и в то же самое время и у нас в анимации.
А «Бука» это про что это у нас?
Ну, «Бука» это история про некое существо, которое живет в тайге и защищает эту тайгу от посягательств.
Звучит, кстати, вполне себе неплохо.
Человеков.
Когда... Звучит немножко социальненько так.
Экологичненько,
да.
А релиз когда? Извините, выход.
Ну, это я тут не могу отвечать за все. Я все-таки...
Ну, по крайней мере, мы ждем в этом году или там в следующем?
Я думаю, что в следующем.
Но все-таки труд, он большой. Мне просто здесь нравится. В общем, мультик должен оставаться мультиком. Нельзя совместить его с чрезмерным реализмом. Ну вот прям да. И вот, в принципе, по поводу реализма, по поводу Диснея, они же совершают некие попытки сделать мультики реалистичными, когда снимают свои фильмы. Да, тот же самый вот «Аладдин», который вышел, но я его еще не смотрела, но мне даже там трейлер не понравился. Я не думаю, что я пойду смотреть фильм «Аладдин». Зачем мне смотреть фильм «Аладдин»? А, причем с тем же самым саундтреком, в принципе, с теми же самыми сценами, если я могу себе прекрасно посмотреть старый добрый мультфильм. Вот. И дальше вот Дисней, он как бы гонится за деньгами, за прибылью, потому что вот у нас уже «Русалочка» анонсирована.
Ага, да, точно.
Реалистично. Каждая чешуйка играет.
Нет, а это тоже будет фильм. Вот они,
они же не могут сделать прямо фильм. Сейчас настолько совмещены эти понятия, что ну как может быть, какой может быть фильм «Русалочка»?
А вообще рисованная мультипликация этого Диснея осталась или нет?
Поймали «Русалочку»? Рисованная.
Ну, потому что Disney XD, понятно, там вот этот канал.
Где-то, наверное, какие-то...
Не, ну просто полнометражки-то они собираются делать рисованные или нет? Просто я думаю, что-то сейчас...
Я думаю, что нет. Сейчас это стало дороже делать, чем 3D. Поэтому... С точки зрения производства это уже не рентабельно ни разу. Ну, разве что лимитированные сериалы. С точки зрения производства это нужно уж такое придумать. Тут ты не сможешь сделать какой-нибудь сиквел. Здесь нужно делать оригинальный продукт.
Ну да.
И причем добавить, ты не можешь повторить уже успех каких-то там, условно говоря, «Аладдина», там, не помню какого года, там, 92-го или что-то. Ты уже это не перекроешь, потому что нет таких мастеров.
Сейчас мозги взрываются у всех, кто слушает, что такие, что 3D-анимация дороже, чем 2D-анимация? Это нужно просто начеркать.
2D — это уже...
В том-то и дело, что не просто начеркать.
Сейчас уже дороже.
К счастью, кстати говоря.
А волосы сделать — это, конечно, дорого, но это все уже волшебство. Это уже чистое волшебство.
Но, возможно, они сейчас так накопят деньжат и такие, и так, ребята, цель у нас, да, там, 2030 года.
Сколько можно копить деньги?
Да, но я все-таки верю в то, что сказка может вернуться.
Совет директоров соберется, и вдруг кто-то скажет, все, стукнет кулаком, совесть-то у нас есть, будем мы что-то делать оригинальное, хорошее и свое.
В деньгах лежат такие, как Скрудж Макдак.
И тут же прибегают люди, его сразу спеленают.
Иди. Предлагаешь свои дорогие, нерентабельные идеи. Но серьезно, это очень сильно пугает, то, что мы уходим все дальше от 2D-анимации классической. С другой точки зрения, она начинает стоить дороже и цениться выше гораздо, потому что 2D-анимация, особенно качественная 2D-анимация, вот сейчас нашим зрителям и слушателям крайне рекомендую обратить внимание, например, на легендарную работу «Вор и сапожник», которая так и не была доделана никогда, но абсолютно гениальное мультипликационное произведение. Посмотреть, конечно же, советские работы. Вспомнить, как у нас гениально работали в Советском Союзе мультипликаторы и там в постсоветском пространстве 90-е годы, когда еще 2D-анимация жила, та самая старая, закаленная, на пленочку перекидывана еще без компьютерной графики. Так вот, если посмотреть «Воросапожник», где все 3D-эффекты нарисованы вручную, а там реально вот ощущение сцены 3D, оно просто колоссальное. И понять, сколько труда вложено на то, чтобы двумерно передать вот это вот движение трехмерной проекции, ну, это класс, это реально взрывается мозг просто. На большом экране посмотреть хотя бы раз стоит. К сожалению, нет полной версии, но в интернете можно найти склейки всякие, спайки фанатские. Это прям для всех, кто интересуется анимацией, must see, так называемый.
Ну, мне кажется, при этом вырастает какая-то именно значимость вот того, что вот ты делаешь, и ты себе уже не позволяешь нарисовать вот такой вот путь шерсти Симбы. И вот, ну, тебе просто будет самому как-то, ну, все-таки ты вкладываешь столько сил, вот, ну, ты создаешь магию своими руками. И поэтому вот, вот эти все страшные вещи, вот такие, как путь шерсти Симбы, уже они просто не появляются.
Нам пора закругляться, да. Дмитрий. Коротко, как профессионал, из 10 баллов сколько получает новый «Король Лев»? Как вот произведение, как фильм, как анимационный лент, неважно, вот сейчас просто личное мнение.
Без сравнений со старым.
Без сравнений, можно без сравнений. Да, прям любую цифру. От души.
Да, вот от души и прям очень быстро.
Ну, я думаю, 3 с плюсом.
Ого.
Вот, заканчиваем на 3 с плюсом наш эфир. Друзья, с вами была Geekzone, Олег Никитин, Наталья Лисова и наш гость
Дмитрий Лазарев.
Все, друзья, хороших вам недели. Хорошей недели. До скорых встреч.
До встречи на Geek-вселенной.
До свидания.